Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир. В студии обозреватели Мария Меркулова, Алексей Тимофеев. Всем здрасте, Маш, привет.
Привет, Леш.
Хорошие новости есть.
Да.
Да. Четвертый ВИЧ-инфицированный человек в истории признан полностью излечившимся от этого недуга. И впервые это женщина. Тоже удивительная история.
Да.
Почему-то вдруг.
Вот будем разбираться.
Да. В общем, американские врачи сделали ей пересадку стволовых клеток от родственника с редкой генетической особенностью, способностью блокировать размножение частиц вируса в организме. То есть есть
вот
человек...
Такая у него особенность, да.
Человек-лекарство.
Их не так мало.
Супергерой.
Их очень мало. Их мало, таких людей,
ну,
но они
в общем.
Есть. Да. Но еще дополнительно пациентке перелили пуповинную кровь новорожденного. То есть, и по словам врача Маршала Глэсби, она уже почти полтора года, с октября 2020-го, не принимает антиретровирусную терапию от ВИЧ, при этом чувствует себя хорошо, и никаких следов присутствия вируса в ее организме не обнаружено. Всеми самыми чувствительными возможными способами, которыми проводили исследования. Но нюанс. Помимо инфекции, у женщины была диагностирована лейкемия, рак крови.
До, после, во время?
Через несколько лет после того, как ей поставили диагноз ВИЧ.
ВИЧ. Угу.
И любопытный здесь вот этот момент. Дело в том, что первый, например, человек, который считается, вот их четверо, она четвертая, это пациентка из Нью-Йорка.
Угу.
Первый человек, который излечился от ВИЧ, это был Тимоти Рэй Браун, берлинский пациент так называемый. Ему в 2007 году провели процедуру трансплантации гемопоэтических тоже стволовых клеток. И для лечения чего? Лейкемии. По другим данным, ходжкинской лимфомы. И было сделано это, соответственно, в Берлине. И успешно у него ВИЧ также больше не определялся в жизни. Этот человек умер в 2020 году, первый пациент, но он умер от рецидива рака крови, а не от ВИЧ. Дальше было еще два пациента. Лондонский пациент и дюссельдорфский пациент. Вот только у лондонского не было процедуры радиотерапии для борьбы с лимфомой, как я поняла. А у дюссельдорфского пациента тоже был диагностирован, тоже вот он проходил там, ему делали пересадку стволовых клеток крови, и у него тоже, в общем, у троих из четверых, кто на данный момент вылечился от ВИЧ,
была лейкемия.
Была лейкемия, ну, или другие заболевания, онкологические, рака крови. И, судя по всему, как я опять-таки поняла, первый пациент, которому Тимоти Рэй Браун, тот самый берлинский пациент, которому делали эту терапию, лечили-то не ВИЧ, лечили рак. А фактически излечили заодно и от ВИЧ. Но это дополнительные вопросы, которые мы будем задавать. Mm-hmm. Вообще сейчас, конечно, делается большая ставка на подобные исследования. И, судя по всему, ну, то есть вот сейчас 13 лет, самый долгий срок наблюдения, это тот самый первый берлинский пациент Тимоти Рэй Браун. И 13 лет не было у него рецидивов ВИЧ-инфекции. То есть она не определялась в организме. Но требуется, конечно, еще больше наблюдений за теми, кто прошел подобные процедуры. И не нужно думать, что это так все легко и просто само по себе. К тому же найти человека вот с теми самыми клетками, как говорит Вадим Покровский, академик РАН и руководитель научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИ и эпидемиологии Роспотребнадзора, всего 1% людей, например, среди населения Северной Европы, включая Россию, обладают вот такой генетической мутацией невосприимчивости к ВИЧ вообще. Так что это непростая, очень непростая процедура.
У нас, собственно, Вадим Валентинович на связи.
Да.
Вадим Покровский, глава научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Вадим Валентинович, академик РАН, доктор медицинских наук. Вадим Валентинович, здравствуйте.
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 Ну, расскажите нам, так сказать, чтобы было понятно. Действительно,
читали
есть какая-то...
Читали мы ваш комментарий недавно по этой новости, но все-таки подробнее.
Корреляция между лейкемией, между возможностью излечения СПИДа.
Здесь немножко две смешанные понятия. Ну, во-первых, если человек заразился ВИЧ-инфекцией, то одно из проявлений вот иммунодефицита, развития СПИДа, это большая вероятность появления онкологических заболеваний, связанных с кровью.
Ага, вот как.
Поэтому часто довольно бывают такие болезни.
Комбинированные, получается, да, сочетанные диагнозы?
Ну, это как бы следствие того, что иммунитет нарушен, поэтому больше шанс развития таких лимфоидных, происходящих из лимфатических клеток, различных опухолей. Или рака крови, как в простате это называют, там, лейкозом. Ну, разные болезни, много там на разных болезней, но все они упрощают называть таким словом. Ну, как мы знаем, сейчас самый распространенный и эффективный метод лечения таких лейкозов – это пересадка костного мозга. Поэтому довольно логично лечить было этих больных, пересаживая костный мозг. Это процедура разрешенная, проверенная.
Это те самые стволовые клетки в данном случае, имеется в виду, Вадим Валентинович?
В костном мозге как раз есть и стволовые клетки.
Понятно.
Из этих стволовых клеток потом развиваются все иммунные клетки организма. Вот поэтому здесь пришла такая идея немецким специалистам, что если в качестве донора костного мозга использовать человека, который еще к тому же не восприимчив к ВИЧ-инфекции. Вот так и сделали. Причем получилось не с первого раза, а нужно подбирать ведь очень тщательно донора для пересадки костного мозга. Там очень много всяких критериев. Иногда даже у некоторых пациентов и не находят, хотя существует там общеевропейский банк этих доноров. Вот. Ну, в общем, нашли такого донора, и еще он как раз имел генетическую особенность, что у него такие иммунные клетки, что к ним не может прикрепиться вирус иммунодефицита человека.
Ну, то есть это то, что можно сделать с помощью CRISPR-Cas, как мы понимаем, да, технологии?
Да. Нет,
это рано мы еще, хорошо.
Это врожденное, это генетика, это где-то, если полностью невосприимчив к ВИЧ, если этот ген от отца и матери остался, а таких в Европе не больше 1% населения. Но еще надо подбирать донора по всем остальным обычным критериям. Поэтому трудно, и поэтому за 15 лет там несколько десятков таких попыток было. И удачное, вот как вы сказали, уже 3 или 4 было.
Получается, 4-й, да. Вадим Валентинович, а что такое пуповинная кровь, зачем ее переливать? Это вот при чем здесь вообще?
Ну, как источник стволовых клеток, еще и пуповинную кровь может быть, не только костный мозг.
Ага, то есть, чтобы усилить эффект, да?
Да, точно, какая там методика применялась в деталях, я не знаю, но смысл именно тот же самый, получить стволовые клетки, которые потом будут развиваться в иммунную систему. Но чтобы они были только те, которые не восприимчивы к ВИЧ-инфекции, надо убрать те, которые восприимчивы. То есть поэтому облучают там костный мозг или химиотерапию специально проводят, чтобы убить собственные клетки. После этого в организме размножаются только те клетки, которые невосприимчивы к ВИЧ, ну и бедному вирусу некуда прикрепляться. И таким образом он, собственно говоря, погибает, исчезает. Вот в этом состояла идея. И, как вы понимаете, массово применять этот метод нельзя. Но вот принцип понятен, да, если делать организм и клетки человека невосприимчивыми к ВИЧ, то тогда и ВИЧ не будет распространяться, да, не будет человек болеть ВИЧ-инфекцией.
Правильно ли я понял, Вадим Валентинович, что сложность вот этой процедуры заключается в том, что таких людей просто очень-очень мало?
Не только таких людей очень мало, потому что 1% населения Европы – это не так уж мало.
Ну да.
Есть другой вопрос, что не все подходят по другим критериям. Там же должны часто использовать родственников, чтобы все гены совпадали. А это очень трудно подобрать такого донора. Иногда годами ищут по всему миру вот подходящего донора.
А вопрос от троечника тоже, позвольте, пожалуйста. А искусственно создать вот эту историю нельзя? Ну, то есть как-то редактировать?
Ну, как, раз, как раз идея заключает, это дает хорошую идею, как, может быть, нам брать клетки самого вот этого человека, больного ВИЧ-инфекцией или даже здорового, и модифицировать их таким образом, чтобы они стали невосприимчивы к ВИЧ. И потом назад их пересаживать этому же человеку. Вот такие исследования идут.
Я видела, что в американском, в Гарвардском институте стволовых клеток делают ставку. Вот я почему упомянула, Вадим Валентинович, CRISPR-Cas. Вот
редактор
именно на эту,
генов.
Да, редактирование генов.
А это другой совершенно метод. Немножко отличается. Хотя тоже это относит к генной терапии. Тут идея заключается в том, что проблема-то, в общем, с ВИЧ-инфекцией заключается в том, что мы саму как бы болезнь можем задавить и уничтожить большую часть вируса с помощью вот современной антиретровирусной терапии. Да, это химиопрепараты специальные. Но немножко какое-то количество вируса остается встроенным геном клеток, тех же иммунных клеток разных. И как только лечение прекращается, они опять начинают продуцировать себе подобных, и инфекция начинает опять действовать, опять может развиться СПИД. Поэтому самый главный вопрос, как их добраться до этих клеток, которые внутри наших человеческих клеток, да еще в геноме встроены в его. Вот здесь как раз заимствовали у вирусов, точнее у бактерий, их способ избавляться от тех вирусов, которые поражают бактерии. Ну, их обычно бактериофагами называют. Вот там есть такая способность как раз чистить эти самые свои цепочки генные с помощью этой системы и выкидывать все ненужное. Ну, вот отсюда совершенно другой подход. Они взяли это использовать тоже для лечения больных ВИЧ-инфекцией, чтобы убить вот этот вирус, который сохраняется в геноме. Ну, вот. Это один из вариантов. Можно с помощью этой методики тоже как-то модифицировать человеческие клетки, но сейчас в основном используются вот всякие аденовирусы, переносчики, которые переносят разные гены. Но это как раз усложняет, потому что вся эта работа по изменению генома, конечно, требует очень тщательного контроля, чтобы не нанести ущерб, в том числе не вызвать ли какие-нибудь онкологические.
Ну да, вот, собственно, я об этом, знаете, тоже хотел с вами у вас уточнить. Смотрите, ну то есть все лечение заключается в том, что просто иммунитет человека становится таким, что он не получает как бы этот вирус, который уже все равно находится внутри человека. Вирус-то никуда не девается.
Не иммунитет, а просто клетки.
Клетки, справедливо. Значит,
да,
вирус...
Да, вирусу не к чему присоединяться, и он, бедный, погибает. Ну, бедный в кавычках.
Я понимаю. Но погибает ли он? То есть мы можем это подтвердить,
да,
что...
Да, ну вот у этих больных, конечно, если проводить очень тщательные анализы, то очень у того же берлинского пациента что-то такие намеки, потому что вот эти остатки этого вируса, они есть, но в такой концентрации, которая совершенно не влияет на его здоровье. Ну, видимо, тут как раз вот один из деликатных вопросов. Может быть, где-то все-таки, ну, как бы критики и скептики, нет, вот где-то все-таки, может быть, вирус остался. Ну, вот. Видите, он прожил очень долго, без явных признаков ВИЧ-инфекции. Я про первого пациента.
Да-да, 13 лет, который его прожил.
Да, но он умер от рецидива. Рака крови, но не от ВИЧ.
К сожалению, у него вот рецидив все-таки был онкологического заболевания. Тоже это все-таки последствия какие-то вещи.
Вадим Валентинович, последний вопрос, если позволите. Можно ли сейчас уже, получается, вот с тем, что мы имеем на руках, о чем мы с вами беседовали все это время, сказать, что ВИЧ вообще-то излечим? Как минимум у кого-то.
Ну, как это показывает, действительно, он излечим. Нам надо только найти такие методы, которые будут можно массово применять, они, чтобы они были не очень дорогие, потому что все эти процедуры дорогостоящие. У нас 40 миллионов человек в мире инфицировано, у нас в России больше миллиона людей. Конечно, их эти данные обнадеживают, но нам нужен дешевый, эффективный метод, который, как вот сейчас излечивают другие болезни, можно было бы применить. И тут работы идут в этом направлении.
В том числе и в России, до нас.
Спасибо большое. Благодарим вас, глава научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом, научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН, доктор медицинских наук Вадим Покровский был с нами на прямой связи. В общем, видишь, мы выявили как бы три направления. Вот, ну, я для себя так отметил. Первое, то, о чем говорили с самого начала, это донорство стволовых клеток. Вторая история – это искусственное создание и потом внедрение в организм. И третье – это редактирование.
Да, того, что уже есть в самом человеке. И вот сообщение 2021 года. В начале года сообщалось, что в России разрабатывается несколько лекарств для излечения ВИЧ. Один из них, одно из них на том же самом принципе основывается, что у берлинского, лондонского пациентов это воздействие на тот самый рецептор, к которому прикрепляется вирус, но без облучения вот того самого страшного. И как раз вот модифицированные клетки. Другой вариант — это то, что фермент, который идет по ДНК клеток, обнаруживает в ДНК вирус и блокирует его, вырезает этот кусок из клетки. И говорят, что сейчас тоже еще одно, это уже в конце 2021 года, сообщали в центре, руководитель Центра постгеномных технологий при Федеральном медико-биологическом агентстве Герман Шипулин, что новый российский препарат против ВИЧ будет действовать по принципу вакцины и вполне вероятно, что сможет полностью излечивать от вируса иммунодефицита человека, там антитела. Вот в этом смысле. Потому что ВИЧ очень быстро мутирует.
Но вакцина – это же профилактическая мера.
Ты понимаешь, это вот как мы с тобой говорили буквально накануне про разработку великого Гамалеи, да, о том, от бешенства.
Да, что вакцина является лекарством.
Да, да. И лекарством. То есть не обязательно превентивно, можно и после.
Можно и после, постфактум, да. Врач-инфекционист университетской клиники H-клиник, кандидат медицинских наук Екатерина Степанова с нами на прямой связи. Екатерина Юрьевна, здравствуйте.
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 Екатерина Юрьевна, мы прежде всего хотим узнать у вас, насколько вот сейчас вообще в среде именно практиков, людей, которые занимаются непосредственно лечением ВИЧ-терапии, ВИЧ, работают с ВИЧ-инфицированными людьми, обсуждаются вот какие-то новшества научные по поводу излечения или терапии вот этой заразы.
На самом деле мы, конечно же, следим. Сейчас идет крупная конференция КРОИ-2022, и мы следим за новостями. Но для меня, как для практика, гораздо важнее совсем другое. Несмотря на те новинки, которые нас ожидают, и возможное излечение ВИЧ-инфекции, я бы сейчас хотела сосредоточиться на том, что в России только половина людей получают то лечение, которое изобретено.
Почему так?
А вот почему так, это очень большой вопрос. Некоторые люди не знают о своем диагнозе, но эта половина – это среди тех, кто знает. Это данные статистики. И здесь у нас есть две проблемы. Во-первых, не во всех регионах России лечение назначается сразу же, как только выявлена ВИЧ-инфекция. Хотя это давнишний уже мировой подход, уже 10 лет, как стало понятно, что как только у человека выявили ВИЧ-инфекцию, его нужно сразу начинать лечить. Это самое полезное, скажем так, для...
Екатерина Юрьевна, я прошу прощения, а сразу это в какой временной промежуток? Вот поступили анализы, врач сообщает пациенту, что у пациента ВИЧ. Он должен сразу выписать препараты, имеется в виду? Или...
Есть методика, да, есть методика, когда вы назначаете в день сообщения диагноза.
Ага.
И себя оправдывает. Я так часто очень поступаю, потому что человек, когда получает диагноз, ему же нужно начать управлять ситуацией.
Да.
И препараты – это как раз способ сделать так, чтобы ты был главным в этой ситуации, а не ВИЧ, который разрушает иммунитет.
Угу. Так, а вторая проблема – то, что не сразу назначают. Кстати, по какой причине ты не сразу?
Да, вторая проблема – то, что люди не готовы взять лечение. Отношение к здоровью, и это показала и последняя пандемия, в нашей стране очень сложное. люди не имеют доверия к медицине, к власти. Все это путают в одно. Вот буквально я ожидала сейчас нашего с вами общения, и мне пришло сообщение от моей знакомой, которая ВИЧ-инфекция, у нее уже была стадия СПИДа, когда иммунитет был очень низкий, присоединился туберкулез. И она мне пишет, сколько можно врать про ВИЧ и про вакцины. То есть вот это вот недоверие, оно убивает людей.
То есть люди сами отказываются фактически от лечения, не идут на терапию, а препараты бесплатные, например, вот, в России по ОМС?
По идее, да. Да,
нет, потому что от рака нет, как мы выясняли.
Препараты бесплатные.
Бесплатные.
Они становятся все лучше, понимаете?
Екатерина Юрьевна, вот важный момент. Вот простите, пожалуйста, перебил. Вот эта история про людей, о которой вы сказали, да, что люди не верят. Но в каком-то смысле их можно понять, да? То есть чувство обреченности не покидает. Ты, так сказать, понимаешь все последствия.
Нет, а многие не чувствуют себя обреченными, а говорят, что, ой, да я вас умоляю, ВИЧ вообще выдуманная болезнь. Таких много.
Таких тоже есть. Вот скажите, пожалуйста, это все же психологическая проблема или нет? Или скорее такая, ну, информационно-пропагандистская? Ну, просто мало этим занимаются, вот поэтому люди так думают.
Это оба варианта. Смотрите, когда человек получает какое-то неприятное известие, первая мысль – это отрицание. Угу. Этого не может быть. То есть это законы психологии, и они работают. Но если бы в обществе так не демонизировали ВИЧ-инфекцию, все было бы намного проще. Я поэтому соглашаюсь на все интервью, которые касаются ВИЧ-инфекции, потому что чем больше мы говорим об этом достоверной информации, тем больше людей будут относиться к этому спокойно. И важно, чтобы к этому спокойно относились не только люди, у которых есть ВИЧ-инфекция, но и люди, у которых ее нет.
А спокойно в каком смысле? Вот чтобы не маргинализировали,
мы
да?
Мы с Машей затронули эту тему перед эфиром, обсуждая. То, что меня, так сказать...
Коробит.
Да, коробит, хорошее слово, да. Просто не возмущает там, но коробит, пусть будет коробит. В общем, что очень часто, ну, там, мы там, в силу своей профессии, да, мы очень часто, регулярно, скажем так, говорим про ВИЧ и про СПИД.
И как раз тоже стремимся распространять
достоверную информацию, да. Правдивую информацию. Но очень часто так бывает, что люди, работающие в фондах помощи больным со СПИДом и ВИЧем, специалисты, как бы вот это спокойствие, о котором вы говорите, транслируют как знаете, как такое
ничего
понятие
страшного.
«ничего страшного». Да ну, ВИЧ, да ВИЧ, ну, там, ничего страшного.
И вот, понимаете? Мне кажется, то есть... это, да, тоже искажает восприятие людей. Они думают, ну так ничего страшного, может, и лечить не надо. А надо, это страшная болезнь, она убивает.
Нет, нет, вот здесь я с вами не соглашусь категорически, потому что, смотрите, мы уже там вот с каких 90-х годов все говорим, что СПИД очень страшен, и на самом деле ничего не меняется.
Угу.
Знаете, если бы это было эффективно, этот подход, всех запугать, чтобы все боялись...
Я не соглашусь, Екатерина Юрьевна, когда, значит, вот мы там, я рос в конец 80-х, начало 90-х, вот эта формула СПИД, чума 20 века, это, так сказать, очень плотно осела в моем сознании, да, вот именно этот паттерн. И страх перед... страх заразиться, боязнь перед заражением. Очень часто, так сказать, в определенные
делала
моменты...
Делала людей ответственнее.
Да, меня конкретно делала ответственнее, да. А когда транслируется мысль, типа, ничего страшного, но это же там лечится, и люди живут в нормальной... Но мне кажется, что это тоже такой перегиб в обратную сторону. Не страшилка...
Да. Структура личности, понимаете? Вот ваша структура личности, ей подошла эта методика, но это исключение. У нас более миллиона людей в стране. И если бы большинство людей были как вы, окей, можно было бы применять этот подход, мы бы видели, что он работает. Но таких, как вы, единицы.
Екатерина Юрьевна, просто мой тезис заключался в том, что тогда было гораздо меньше, когда распространялась страшилка, людей ВИЧ-инфицированных было гораздо меньше, чем сейчас, когда вообще никакой, ну, то есть только в рамках информационных эфиров, когда нет социальной рекламы по этому поводу или недостаточное количество.
Почему вообще, кстати, Екатерина Юрьевна, на ваш взгляд, этот вопрос замалчивается? Ну, пару лет назад, до ковидной эпохи, как раз стали вдруг активно говорить о том, что да в России куча людей
чуть
болеет, ВИЧ,
да.
Ну что вы, да, как эпидемия, почему это замалчивается? Но теперь опять эта информационная волна схлынула. Что происходит?
Не знаю, что происходит. У нас очень большая проблема, что вот если мы людей уже, ладно, окей, мы решили их запугать, а нам нужно продолжать и говорить, а что же сделать, чтобы с тобой не случилась ВИЧ-инфекция? А нужно использовать презервативы при каждом сексе. И слово «презерватив» вот в эфире где-то звучит крайне редко, как и слово «секс» вообще.
Это мы тоже согласны, да.
И поэтому, как бы сказал, а, окей, решили запугать, давайте говорить «б». Что же дальше делать? Вот что, в каких ситуациях нам нужно испугаться? У нас же как люди боятся? Ко мне прибегает соседка, говорит, представляешь, у нас сосед с третьего этажа, похоже, с ВИЧ-инфекцией. Ну-ка пробей его по базе. Я говорю, слушай, а ты с ним что собралась делать?
Ага, соседом с третьего этажа, да.
Да, люди у нас боятся подержаться за перила.
Да, и в лифт зайти, в лифт в один зайти, совершенно верно. Спасибо большое,
Екатерина Юрьевна. Благодарим вас.
В общем, будем вас вызывать, чтобы распространять правдивую информацию.
И мы стараемся, да, делать то, что мы можем.
Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист университетской клиники H-клиник Екатерина Степанова была с нами на прямой связи.